В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». У микрофона Олег Усов, Сухуми, Синвалид, Тбилиси, 21 час. Сегодня 9 октября. Добрый вечер. Подводим итоги прошедшей недели. Комиссар Совета Европы по правам человека подготовил новый доклад о ситуации в Грузии.
Жители некоторых новых поселений имеют ограниченный доступ к снабжению продуктами питания, в основном из-за отсутствия наличных денег.
В горах Карачаево-Черкесии открылся фестиваль «Кавказские игры».
Вслед за северокавказцами на следующий год к фестивалю предполагается привлечь и спортсменов Южного Кавказа.
Сегодня в российской столице назвали 4 кандидатов на должность мэра.
Реакция моя, независимо от того, какие бы фамилии назвали, это позор и оскорбление москвичей решать эти проблемы без москвичей.
Обо всем этом в нашей итоговой информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Грузия не снимает возражения по поводу вступления России в ВТО. Абхазский премьер-министр считает, что де-факто республику хотят столкнуть с Россией. Сухуми возобновит в полном масштабе участие в женевских переговорах. Пресс-секретарь премьер-министра Грузии Ники Елаури опроверг сообщение информационных агентств о том, что Грузия не будет препятствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию ВТО. В ходе рабочего визита премьер-министра Ники Елаури в США некоторые информагентства сообщили, что грузинский премьер якобы поддержал вступление России в ВТО и обещал не чинить препятствия этому процессу. Однако пресс-секретарь премьер-министра Ником Чедлишвили, который сопровождает премьера в Вашингтоне, заявил в интервью корреспонденту «Радио Свобода», что эти сообщения вызывают, по крайней мере, недоумение. Господин Гелаури действительно сказал, что, в принципе, Грузия не против вступления России в ВТО, но в конкретном случае Тбилиси согласится с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию только с условием уважения России устава ВТО, сказал пресс-секретарь премьера. Ником Чедлишвили пояснил, что согласно уставу, государства должны иметь между собой согласованный и единый режим торговли. А значит, торгуя напрямую с Абхазией и Южной Осетией, Россия, по мнению грузинских властей и некоторых экспертов, нарушает устав Всемирной торговой организации. Поэтому Грузия, продолжил Ником Чедлишвили, настаивает на легализации незаконно функционирующих таможенных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках границы и до выполнения этого требования Москвой не намерена снимать свои возражения по вопросу вступления России в ВТО. Сотрудники Департамента конституционной безопасности Грузии задержали в результате спецоперации 11 врачей из разных медицинских учреждений. Как сообщил сегодня журналистам заместитель начальника Департамента конституционной безопасности Иосиф Тупуридзе, задержанный директор и врач поликлиники для беженцев из Абхазии, зав. Отделением детской клиники имени Жвания, заместитель директора лечебно-диагностического центра, психиатр НИИ психиатрии имени Асатиани, врачи Института неврологии и нейрохирургии, лечебно-профилактического центра номер 1, диспансера номер 7, поликлиники номер 33, клиники имени Кипшидзе. Все они обвиняются в систематической выдаче фальшивых справок и медицинских заключений за денежное вознаграждение. По грузинским законам за это преступление грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
Эхо Кавказа. Новости.
Около 3000 человек собрались в субботу на марш в защиту Петербурга, прошедший в городе четвертый раз, сообщает Татьяна Вольская.
Гневные речи против строительства 400-метровой башни Охта-центра, против разрушения исторического центра города за выборность губернаторов звучали на митинге около 3 часов, перемежаясь с протестными песнями музыкантов, пришедших на акцию. Среди выступающих были режиссер Юрий Мамин, артист Игорь Скляр, музыкант Юрий Шевчук. Режиссер Александр Сакуров не выступал, но его приветствовали долгими аплодисментами. Почему так много людей пришло на митинг, объяснил Юрий Шевчук.
У нас есть чувство собственного достоинства. Мы не рабы. Это самое главное. Многие люди сейчас не понимают, что это такое. Чувство собственного достоинства. Что мы не быдло. Мы не рабы.
Молодые яблочники устроили на митинге мини-выставку из резиновых сапог, символа последствий суровой зимы, кирпича с дома Рогова, символа разрушения города, и дров, остатков от скверов и парков. В конце митинга в небо с криками запустили модель Охта-центра из черных надувных шаров. Татьяна Вольская, Санкт-Петербург.
Балтийское море продолжает гореть паром, следовавший в Клайпеду, рассказывает Сергей Джанян.
В проливе Фемерн, расположенном между Данией и Германией, загорелся литовский паром «Лиско Глори», следовавший из немецкого города Киль в литовскую Клайпеду. После получения сигнала бедствия к месту происшествия были направлены датские и немецкие пожаротушительные суда и вертолеты со спасателями. Судно находится в 3,5 милях от датского острова Лангеланд, и оно продолжает гореть. По имеющейся у нас информации, причиной пожара стал взрыв грузовика на одной из нижних палуб, после чего огонь быстро распространился по всему судну, сообщил дежурный оперативного командования военно-морских сил Дании. 204 пассажира и 32 члена экипажа были эвакуированы с борта горящего судна и доставлены в город Киль. По сообщениям спасательных служб, имеются пострадавшие. Около 20 пассажиров парома отравились дымом, и один поранился осколками стекла. Сергей Джанян, Копенгаген.
Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба назвал нападение на представителей духовного управления мусульман Абхазии попыткой каких-то сил перекинуть события, происходящие на Северном Кавказе, в Абхазию. Сергей Шамба заявил абхазским телеканалам на месте происшествия в Гудауте: «Кто-то целенаправленно хочет втянуть нас в этот конфликт. Это делают наши враги, которые хотят столкнуть нас с Россией». Как стало известно интернет-порталу «Чемпионат.ру», Валерий Газаев, на прошлой неделе покинувший пост главного тренера киевского «Динамо», в ближайшее время станет президентом футбольного клуба «Алания». В нынешней структуре Владикавказского клуба такой должности пока нет, но в скором времени она будет официально учреждена.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем прошедшей недели. 7 октября комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг опубликовал свой ежегодный доклад по ситуации в Грузии после августовской войны 2008 года. С докладом ознакомилась моя коллега Олеся Вартанян.
Неподалеку от Гори, вдоль центральной автотрассы, соединяющей Западную Грузию с Восточной, тянется вереница одноэтажных, построенных по типовому проекту, домиков с красными крышами. Они, как солдаты одной роты, выстроены в ровные ряды. Посторонний человек там может легко потеряться, не найдя между домами никакой разницы. В этих поселках живут люди, бежавшие из Южной Осетии и Кадори после августовской войны. Получили они свое название от находящихся неподалеку старых грузинских деревень, вроде Цировани или Шавшвеби. Но сами жители разные уголки поселения разделяют по названиям своих родных сел – Курта, Эредви, Ачабети. Положение жителей этих поселений стало одной из тем в ежегодном докладе комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга. По его утверждению, несмотря на то, что дома были выстроены во впечатляюще быстрые сроки, проекты оказались не вполне удовлетворительными, из-за чего жителям часто приходится сталкиваться с бытовыми проблемами, к примеру, с отсутствием туалетов и ванн или с постоянно протекающими крышами. Но, как пишет Хаммерберг, основной проблемой тамошних жильцов остается нехватка продовольствия. Проще говоря, там встречаются люди, которым нечего есть.
Жители некоторых новых поселений имеют ограниченный доступ к снабжению продуктами питания, в основном из-за отсутствия наличных денег, что связано, помимо прочего, с весьма ограниченными возможностями получения средств к существованию, больших расстояний до ближайшего рынка и ограниченного доступа к обрабатываемой земле или отсутствия воды для орошения.
Говорится в докладе Хаммерберга. Комиссар отмечает, что подобные проблемы удалось решить, например, в Цуроване, где власти основали административные органы, открыли малые предприятия и школу. Проблемы с едой есть и в грузинских селах, расположенных вдоль административной границы, пишет Хаммерберг. Уже 2 года многие проживающие там люди не могут попасть на свои сельскохозяйственные угодья, которые после войны оказались по ту сторону российских пропускных пунктов. Для многих из них урожай с нескольких яблонь был единственным источником дохода. Хаммерберг отмечает и проблемы проблему с доступом к медицинскому обслуживанию. Вот что по этому поводу говорится в докладе.
Многие жители рассказывают, что они не могут заплатить за лекарства. Жители этого региона постоянно выражают потребность к психологической помощи. Органы власти и международное сообщество должны принять более решительные меры по удовлетворению этих потребностей.
Во время одной из встреч с региональным руководством Шидакартли Хаммерберг посоветовал им оказывать больше социальной помощи населению приграничных сел. Комиссар отмечает, что власти уже приступили к выполнению этой рекомендации и перераспределили бюджетные расходы региона. Говоря о Южной Осетии, Хаммерберг называет проблемы, которые де-факто власти создают местному гражданскому обществу. В докладе описывается июльский инцидент с активистом Тимуром Цховребовым. Его избили в Схимвале после того, как на одной из встреч за рубежом он подписал призыв к участникам женевских дискуссий перестать политизировать переговорный процесс и начать решать реальные проблемы. После этой встречи всем участникам схимвальской стороны начали поступать угрозы, в том числе и от представителей де-факто власти, говорится в докладе Хаммерберга.
Комиссар активно поддерживает работу, направленную на укрепление доверия и защиту прав человека, которая проводится со всех сторон организациями гражданского общества и другими участниками. Он сожалеет о физическом нападении на Тимура Цховребова и призывает де-факто власти осуществить прямые действия по предупреждению давления, угроз и нападений такого рода.
Сказано в докладе комиссара Совета Европы по правам человека. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Карачаево-Черкесии в ауле Хабес под патронажем полномочного представителя президента России Александра Хлопонина открылся первый фестиваль «Кавказские игры». Его планируют сделать ежегодным для республик Северного и Южного Кавказа, рассказывает наш корреспондент в регионе Мурат Гукимухов.
Новый фестиваль открыл полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Нынешний фестиваль – это составная часть подготовительных мероприятий к зимней Олимпиаде в Сочи. Это знаковое событие для Кавказа и всей России, подчеркнул в своем выступлении Александр Хлопонин. Полпред огласил приветственный адрес президента России Дмитрия Медведева. «Рассчитываю, что ваш фестиваль будет способствовать развитию здорового образа жизни среди молодежи, поможет сохранению и приумножению культурного богатства Кавказа. Желаю всем удачи, успехов и отличного настроения», говорится в послании президента Медведева. На церемонию открытия фестиваля приехали все руководители Северокавказского округа, за исключением Рамзана Кадырова. Для широкой общественности фестиваль остался недоступен. Вход на территорию Адиюх Пелос по пригласительным билетам с обязательным досмотром на металлоискатели. В мероприятии приняли участие 210 спортсменов из всех регионов округа. Поддержать своих младших братьев приехали именитые спортсмены, чемпионы мира и Олимпийских игр. Зрители, около 2000 приглашенных гостей, в основном чиновники, депутаты, представители бизнес-сообщества и аккредитованные журналисты. Артисты, повара, милиционеры и обслуга не в счет. Элиты общались, актеры развлекали элиты и иногда болели за соревнующиеся команды, за которые болеть было особо некому. В программу вошли 14 национальных видов спорта. Наряду с привычными перетягиванием каната, борьбой на поясах и стрельбой из лука были и новинки. Соревнования по бегу в гору, забеги на 100 метров со 150-килограммовой тачкой и на ходулях, метание 12-килограммового камня. В живописном месте близ аула Хабес были развернуты национальные подворья всех республик, где можно было ознакомиться с национальной кухней, а продрогшим гостям пропустить рюмочку-другую с согревающим эликсиром. Местное начальство средней руки облюбовало дагестанский двор, где подавались изысканные дагестанские яства. Людишки поплоше облюбовали ставропольское подворье, где казаки разливали душистый самогон. Ближе к вечеру огласили результаты. Победила команда Карачаева-Черкесии. Второе место заняла Северная Осетия, третья – Ингушетия. В общем, получился элитарный пикник с артистами и даже традиционными кавказскими соревнованиями. Непонятно только, кто решил, что бегать с перегруженными тачками на перегонки – это кавказская традиция. Наверное, уместнее было бы это соревнование провести на Колыме. Мурат Гукимухов из Черкесска специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Грузии продолжаются дискуссии по поводу нового проекта Конституции, даже несмотря на то, что парламент уже принял законопроект во втором чтении. Ассоциация молодых юристов Грузии ознакомила общественность со своим анализом этого документа. Рассказывает наш корреспондент Тбилиси Мзия Парисишвили.
Тамар Хидашели, председатель Ассоциации молодых юристов, представляя мне окончательный доклад о новой Конституции, призналась, что вначале она чуть ли не восхищалась проектом изменений. После детального изучения вопроса молодой юрист радикально изменила свое мнение. Теперь Тамар Хидашели называет изменения косметическими, утверждая, что новая Конституция не может стать гарантом одного из главных прав граждан – права на имущество, закрепленного в 21-й статье. Во время общественного обсуждения парламентская оппозиция смогла уговорить правящую партию внести поправку, где говорится, что лишение имущества будет компенсировано правительством заведомо и справедливо, учитывая нашумевшие факты, когда власти безапелляционно выселяли из частных домов граждан и отбирали у них недвижимость, молодым юристам слово «справедливо» гарантом не представляется. Тамар Хидашели приводит в пример пункт о лишениях имущества для особых общественных целей, что само по себе не чуждо для демократических государств. Однако, по ее мнению,
справедливость – это очень субъективный критерий. Судья может решить, что, например, строительство дороги, из-за которого у человека отбирается имущество, важнее и компенсации назвать минимальную цену. Мы в качестве защитного механизма предлагали возмещение стоимости лишенного имущества должно быть справедливо, но не меньше рыночной цены. Мы встретили такое принципиальное сопротивление, что, естественно, подозрения обостряются.
Молодые юристы обращают внимание и на то, что оговорка о трехгодичном испытательном сроке для судей при их бессрочном назначении на эту должность ставит под сомнением их беспристрастность. Кроме того, законопроект, который предусматривает сокращение полномочий президента за счет расширения полномочий премьер-министра, на самом деле сокращает и полномочия парламента. Если парламент поставит вопрос о недоверии правительству, президент может распустить парламент. Премьер может поменять весь состав кабинета, не спросив мнения у парламента. Премьер также может предъявить ультиматум парламенту и утвердить законопроект в течение 2 недель. Самым большим изъяном новой Конституции критики называют процедуру объявления недоверия парламентом правительству. По утверждению молодых юристов, все эти замечания есть и у Венецианской комиссии, структуры Совета Европы, которая помогает восточноевропейским странам принять конституции по стандартам европейской демократии. О важности рекомендаций Венецианской комиссии говорила на встрече, проведенной в рамках грузино-американской хартии стратегического партнерства, и госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Конституционная реформа является одной из самых очевидных и важнейших вызовов для Грузии на данный момент. Эта реформа дает грузинам возможность опираться на все то, чего вы добились после революции РОС. И я надеюсь, что парламент признает эту возможность при завершении рассмотрения пакета конституционных реформ. США поддерживает рекомендации Венецианской комиссии по укреплению системы перераспределения власти в Грузии, и мы готовы содействовать в этом процессе.
Оппоненты в Тбилиси, которые упрекают власть за поспешность принятия новых поправок к Конституции, восприняли заявление Клинтон как критику властей. Как известно, парламент Грузии не дождался рекомендации Венецианской комиссии, которая будет готова в середине октября. В то же время представители правящей партии слова госсекретаря как критику не восприняли. По их словам, все рекомендации учтены. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На этой неделе вице-президент де-факто Республики Абхазия Александр Анклаб вышел на работу после ранения во время обстрела его дома. Наблюдатели заметили, что теперь Анклаб появляется на местных телеэкранах, как правило, вместе с президентом де-факто Республики. До инцидента с обстрелом дома, как утверждают наблюдатели, Александр Анклаб и Сергей Багапш на различных мероприятиях, на одних мероприятиях, извините, вместе почти не появлялись. Слово нашему постоянному автору в Сухуми, Виталию Шаря.
Во вторник СМИ сообщили, что вице-президент Абхазии Александр Анклаб после совершенного на его жизнь покушения вышел на работу. Абхазское телевидение показывало в новостных программах сюжеты, где он вместе с президентом Сергеем Багапшем осматривал стройобъекты, которые готовятся к торжественной сдаче в середине октября. Дом книги, социальный приют для пожилых людей, заправочная станция в селе Ачидара. Поднимался в новенькие троллейбусы, завезенные недавно в Сухум в количестве 15 штук. А въедливые наблюдатели тут же задумались над вопросом, не есть ли это пиар-демонстрация единства правящего тандема, ведь до этого они обычно совершали подобные поездки по отдельности. Кстати, в канун президентских выборов 2004 года многие, даже находившиеся тогда в стане сторонников связки Багабш-Анквап, предрекали, что после их прихода к власти эта связка распадется в силу большей харизматичности и амбициозности последнего. Анквап, мол, не захочет долго быть на вторых ролях. Однако те, кто так предсказывал, ошиблись. Анквап не раз публично подчеркивал свое отношение к Багабшу как к старшему товарищу, ибо прекрасно понимал, что оппозиция не замедлит воспользоваться малейшим расколом в их команде. Та же оппозиция не раз клеймила в прессе эту команду как собранных Багабшем выходцев из советской партноменклатуры, хотя, скажем, Нукзара Шуба, на несколько лет позже Багабша, возглавивший абхазский обком комсомола, стал спикером парламента Абхазии в 2002-м, еще до прихода того к власти. Сразу после того, как в начале этого года избранный на второй президентский срок Багабш назначил премьер-министром Сергея Шамба, в абхазском обществе зашушукались о том, что, скорее всего, между последним и Анквабом развернется нешуточная борьба за роль преемника Багабша. В обществе нашем действительно немало тех, кто только и живет выборами, думает о выборах, для кого это любимое занятие, молодецкая забава, подобная скачкам для наших предков. Примечательно, что 22 сентября, выступая на первом заседании нового состава Общественной палаты Республики, Сергей Багабш сказал в частности: «Ребята, я здоров, честное слово. Я понимаю, от чего идут эти разговоры. Мы играем в политику. Начинается предвыборная кампания к следующим выборам. Да не спешите вы. Вы вносите раздор в общество. У нас хорошая команда. Кое-кто, кого вы поддерживаете, может не дойти до этого срока. Просто не доработают». Конец цитаты. Так или иначе, но лишь один из представителей комсомольского племени, Александр Анквап, является сегодня реальным претендентом на то, чтобы через 4 года возглавить Абхазию. Нукзар Ашуба вряд ли имеет такие амбиции. Но если это и произойдет, свою новую команду Анквап уже наверняка будет набирать не из бывших комсомольских работников, а из более молодого поколения. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
Эхо Кавказа.
Существование Республики Западная Сахара, так же как и островного государства Науру, большинство жителей де-факто Республики Южная Осетия узнали только после того, как выяснилось, что эти государства размышляют о признании юго-осетинской независимости. Но если Наура – небольшой остров, на государственный статус которого никто не покушается, то в Западной Сахаре дела обстоят иначе. Советник президента де-факто республики Константин Кочев в интервью сайту из Осинформ разъяснил, чем с точки зрения властей де-факто республики является Западная Сахара и каковы перспективы дальнейших межгосударственных отношений. А наш постоянный автор Алан Парастаев, занимавший ранее должность замминистра иностранных дел Южной Осетии, вспоминает Константина Кочева и размышляет о Западной Сахаре.
Руководил юго-осетинской делегацией Коста Дзугаев, человек, заклеймивший позором участников форума граждан Южной Осетии, заявивший, что поведение большинства форумовцев нельзя охарактеризовать иначе, как безнравственное. От их моральной недостаточности, сказал он, проистекает ущербность политической позиции и нарушение правопорядка. Под ущербностью политической позиции подразумевался факт обращения форумовцев к участникам женевских консультаций, в котором они попросили участников официального переговорного процесса уделить больше внимания практически тем же проблемам, о которых Коста Дзугаев и его команда говорила с грузинами в Стамбуле. Обсуждаемые в Стамбуле вопросы один в один повторяют программу встречи форума граждан Южной Осетии, которая проходила в Амстердаме летом этого года. Зачем же Коста Дзугаеву нужно было поливать грязью и объявлять врагами народа людей, занимающихся тем же, чем и он сам, фактически своих же соратников? Ответ один – убрать конкурентов, стать монополистом в области отношений с грузинскими общественными организациями. Коста полностью поддерживал прессинг и наезды на участников форума граждан Южной Осетии со стороны государственных структур. Таким образом, Коста нанес удар не только и не столько по осетино-грузинским отношениям, сколько по демократическим институтам Южной Осетии в целом. Но тогда возникает вопрос, а почему университет Джорджа Мейсона выбрал именно Коста Дзугаева как партнера в Южной Осетии? Ведь по своим близким тоталитарным взглядам и по своей должности государственный советник Куста не подходит как участник встречи в формате представителей гражданского общества. А вот тут другого объяснения, как дискредитация Южной Осетии в глазах международного сообщества, быть не может. Вот, мол, глядите, у них лидер МПО выступает за тотальный контроль за общественными организациями со стороны государства. То, что институт Мейсона далек от идей юго-осетинской демократии, понятно и так. Но вот что говорят его эксперты о так называемой государственной стратегии в отношении оккупированных территорий, то бишь Южной Осетии и Абхазии. Несколько цитат. План представляет собой важный и нужный для Грузии шаг в ее политике по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Документ полезен как инструмент для развертывания дискуссий. В нем говорится, мы стремимся к сотрудничеству, мы не хотим военного решения. Это важный шаг на очень-очень долгом пути. Говорит это профессор института Джорджа Мейсона Сьюзан Аллен Нан. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
Сегодняшняя главная российская новость. После затянувшейся и тревожной паузы «Единая Россия» наконец-то определилась со списком кандидатов на пост мэра Москвы. Ими стали Сергей Собянин, Игорь Левитин, Людмила Шевцова и Валерий Шанцев. Сюрпризом стало только выдвижение министра транспорта России Левитина. Остальные имена из списка угадали журналисты. Иван Новицкий, депутат Мосгордумы от «Единой России», ответивший на вопрос Мамина Шакирова, восхищен выбором.
Очень сбалансированный, очень уравновешенный. Четверка, все, как говорится, представления даны. Все красиво с точки зрения проблемы, с точки зрения опыта и всего, и сбалансировано по гендерному признаку.
У вас есть какие-то предпочтения?
Все достойнейшие люди. Какие могут быть предпочтения у нас?
Бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев по-другому воспринял список.
Реакция моя первая, совершенно независимо от того, какие бы фамилии вы назвали, это позор и оскорбление москвичей решать эти проблемы без москвичей. Предпочтение было бы отдано в Москве Шанцеву, потому что он в широких кругах, как говорится. Уж если вот выбирать из этих четверых. Он знает Москву, Москва знает его, и он на 1 миллиметр лучше вот этой всей лужковской комарильи.
Эксперт центра Карнеги Николай Петров размышляет о шансах кандидатов.
Если Шанцева, о нем можно было думать с самого начала, когда речь шла о человеке, который, с одной стороны, должен хорошо разбираться в московском хозяйстве, а с другой стороны, Шанцев прошел некий карантин на посту губернатора Нижегородской области, и в этом смысле он уже не часть московской политической машины, то вариант Швецовой, мне кажется, это такой вариант абсолютно переходный и временный, а вариант с Собяниным, если только вдруг его захотят на это место в конце концов назначить, это можно ожидать, что вариант всерьез и надолго. Другое дело, что одновременно оголяется важный участок, которым сейчас Собянин занимается, будучи вице-премьером.
Совсем неожиданная, может быть, для некоторых наблюдателей фигура Игоря Левитина, министра транспорта.
Да, и мне кажется, что то, что произойдет, скорее всего, и тот выбор, который окончательно будет сделан, скорее всего, окажется неким пакетным соглашением, когда, скажем, президент номинирует какого-то кандидата, а заранее с ним будет достигнута договоренность о том, что с ним в паре, с ним рядом будет работать кто-то в роли комиссара, и в случае, если это, скажем, Швецова или если это Шанцев, постепенно входить в курс и овладевать рычагами управления московской машиной.
Политолог Георгий Сатаров считает, что больше всего шансов занять пост мэра именно у Игоря Левитина.
Давайте вспомним, что после длительных мучений «Единая Россия» попросила президента предварительно с ним проконсультироваться перед тем, как предъявить президенту список, из которого он будет выбирать. Такие дисциплинированные хорошие поймальчики. И после этой консультации единственная фигура, которая появилась из числа ранее не фигурировавших, это Левитин. Именно поэтому я ставлю на него.
Мой коллега Мумин Шакиров беседовал с экспертами о шансах кандидатов на пост мэра российской столицы.
В
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 29 минут. Слушайте во второй части программы. Вчера была обстреляна гудаутская мечеть, погиб один человек.
Многие почему-то видят в каждом молельном доме или мечети какой-то очаг ваххабизма.
В Тбилиси на этой неделе задержано 170 торговцев, осуждены из них пока 37.
За арестами торговцев стоят разногласия между кланами в правительстве Грузии.
Изжелали себя идеи объединения двух Осетий.
Лозунги о воссоединении Северной и Южной Осетии, громко звучащие в последние 20 лет, после признания Москвой независимости Южной Осетии, сошли на нет.
21 час 30 минут, и в это время на волнах радио «Эхо Кавказа» краткая сводка новостей. Ее представит Любовь Баматова.
Пресс-секретарь премьер-министра Грузии Ники Елаури опроверг сообщение информационных агентств о том, что Грузия не будет препятствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию ВТО. Пресс-секретарь премьер-министра Ника Мчелилишвили пояснил, что согласно уставу ВТО, государства должны иметь между собой согласованный и единый режим торговли. А значит, торгуя напрямую с Абхазией и Южной Осетией, Россия, по мнению грузинских властей и некоторых экспертов, нарушает устав Всемирной торговой организации. Поэтому Грузия, продолжил Ником Чедлишвили, настаивает на легализации незаконно функционирующих таможенных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках границы и до выполнения этих требований Москвой не намерена снимать свои возражения по вопросу вступления России в ВТО. Сотрудники Департамента конституционной безопасности Грузии задержали в результате спецоперации 11 врачей из разных медицинских учреждений. Все они обвиняются в систематической выдаче фальшивых справок и медицинских заключений за денежное вознаграждение. По грузинским законам за это преступление грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба назвал нападение на представителей Духовного управления мусульман Абхазии попыткой каких-то сил перекинуть события, происходящих на Северном Кавказе, в Абхазию. Сергей Шамба заявил абхазским телеканалам на месте происшествия в Гудауте: «Кто-то целенаправленно хочет втянуть нас в этот конфликт. Это делают наши враги, которые хотят столкнуть нас с Россией». 8 октября возле мечети в Гудауте неизвестными были обстреляны представители Духовного управления мусульман Абхазии. Как стало известно интернет-порталу «Чемпионат.ру», Валерий Газаев, на прошлой неделе покинувший пост главного тренера киевского «Динамо», в ближайшее время станет президентом футбольного клуба «Алания». В нынешней структуре Владикавказского клуба такой должности пока нет, но в скором времени она будет официально учреждена. Напомним, именно с Газаевым в роли главного тренера «Алания» добилась наибольших успехов в своей истории. В 1995 году клуб из Владикавказа стал чемпионом страны, прервав гегемонию московского «Спартака», а в 1996 году завоевал серебряные медали. Де-факто Республика Абхазия возобновит полномасштабное участие в женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Об этом в пятницу сообщил журналистам представитель президента самопровозглашенной республики на переговорах Вячеслав Чирикба. Во время предыдущего июньского раунда женевских дискуссий Абхазия снизила уровень своего представительства. Организаторы дискуссий в ответ на демарш абхазской страны активизировали свои усилия в направлении создания компромиссного документа о неприменении силы на основе предложенных ранее проектов.
Спасибо. С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов, в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. Минувшую пятницу, кстати, это особый день для мусульман, было обстреляно здание мечети в Гудауте. Погиб один человек, двое получили ранения. Возбуждено уголовное дело. Рассказывает наш постоянный абхазский автор, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Известно, что Обстрел производился из машины Volkswagen Touareg. Стреляли из пистолета и автомата. Оружие были с глушителями. И потом уже преступники бросили эту машину где-то в километрах 10 от Гудауты. Это возле села Чандара. И машину подожгли. Сам почерк, он напоминает историю трехгодичной давности, когда также у гудаутского молельного дома был убит один из лидеров абхазской мусульманской общины Роки Гицба. Это была весьма известная личность, что он был одним из немногих абхазов, который в свое время воевал в Чечне и воевал рядом с Шамилем Басаевым. Позже, в 96-м году, он участвовал в захвате парома «Аврасия». Это было зимой 96-го года, когда в это время в Дагестане Радуев захватил село Первомайское. И вот, как бы пытаясь как-то им помочь, Роки и его товарищи, они вот захватили вот это судно. Позже он отсидел в тюрьме турецкой, и потом, уже вернувшись в Абхазию, он, собственно говоря, просто занимался религиозной деятельностью, признал свои ошибки, которые он в жизни своей допустил, и даже написал заявление в Генпрокуратуру Российской Федерации на предмет того, что если есть у Генпрокуратуры претензии к нему лично, он готов предстать перед правосудием. Однако претензий никаких не было, но тем не менее в 2007 году его расстреляли. Точно таким же способом, когда они выходили из молельного дома на угнанной машине, тоже опять же с оружием, с глушителями. За последние там 2 месяца это уже 3-й случай, связанный с мусульманами. Дело в том, что пару месяцев назад было покушение на главу Сухумской мечети Кварацхелия. Потом, неделю спустя, был убит глава духовного управления мусульман Гагарского района Эмик Чакмачаглы. И вот сейчас нынешний инцидент, в результате которого один человек убит и 2 ранены. Вот эти 2 ранены как раз являются родными братьями Роки Гицба, который был 3 года назад убит. То есть сейчас как бы и сам премьер-министр Сергей Шамба, который там через час после этого происшествия был на месте преступления, заявил, что нынешний инцидент ничего общего не имеет с какими-то межконфессиональными конфликтами. И он считает, что он как-то связан с попытками каких-то сил распространить то, что происходит на Северном Кавказе, в Абхазию. Собственно говоря, он как бы намекал на то, что, может быть, это какие-то группы, которые поддерживают там ваххабитов и так далее. Но, в принципе, сейчас многие здесь, в Абхазии, говорят о том, что это могли быть какие-то, может быть, даже какие-то российские спецслужбы, которые, может быть, готовятся там, зачищают поле к Олимпийским играм в Сочи, и в стремлении как-то обезопасить от этого. И дело в том, что многие почему-то считают, что видят в каждом молельном доме или мечети какой-то очаг ваххабизма, но, к счастью, ваххабизма у абхазских мусульман он вообще как-то не очень приветствуется. И сейчас многие думают, наверное, что все-таки нужно как-то с этой тенденцией, когда необъявленная война, охота на представителей мусульман, вот как-то надо властям включиться в эту борьбу и прекратить вот эту череду трагических событий.
Наш постоянный автор, главный редактор абхазской газеты «Чегемская правда» Инал Хашик довольно обстоятельно рассказал о вчерашнем инциденте в Гудауте. Здесь была обстреляна мечеть. Один человек погиб, и 2 получили ранения.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Как мы уже сообщали, в Тбилиси на этой неделе были задержаны по обвинению в нарушении правил ввоза товаров 170 торговцев. Суд принял решение по 37 из них. Подробности в материале моего коллеги в Тбилиси Беслана Камузова.
Конфликт вокруг 170 торговцев перерос в политический скандал. Первую гранату политических обвинений забросил лидер свободных демократов Ираклий Алассания во время телеэфира на канале «Маэстро». По словам Алассания, за арестами торговцев стоят разногласия между кланами в правительстве Грузии. Партия Алассания выступила с официальным обращением, где прямо говорится, что противостояние правительственных кланов выражается в борьбе за рынок импорта и в давлении на мелких предпринимателей. Свободные демократы требуют незамедлительно освободить из-под стражи всех оставшихся в заключении мелких торговцев. Более расширенную информацию о противостоянии кланов в Грузии предоставил член Главного совета партии Бурджанадзе «Демократическое движение» Теймураз Гургули. По его словам, в ситуации замешан оперативный департамент МВД, так называемый СОД. Раньше этот департамент возглавлял полковник Ираклий Кодуа, известный тем, что сделал скрытую запись помощником Бадри Патаркацишвили, что позволило начать преследование олигарха по обвинению в государственном перевороте. Теймураз Гургули говорит:
департамент специальных операций, который старался подмять под себя импорт и мелких торговцев, они организовали промежуточную фирму, которая, как они говорили, утрясала все проблемы с импортом. Насколько мы понимаем, эта фирма работала давно, без проблем, но на каком-то этапе обострения межкланового правительства кто-то наехал на этот департамент, и вот этих людей задержали. То есть эти люди попали просто под раздачу правительственных разборок.
Как отмечает Гургули, мелкие торговцы отчасти, конечно, виноваты, поскольку знали, что правила растаможки нарушаются, но в то же время у них не было выбора. Когда они сами пытались организовать импорт товаров, к ним пришли люди из стран с карго и предложили свою помощь. На вопрос о том, кто конкретно наехал на такую структуру, как СОД, у которой есть собственные спецназы, мощные технические средства прослушивания, Теймураз Гургули затруднился ответить. Но среди политологов и экономистов есть мнение, что, скорее всего, произошло столкновение кланов министра внутренних дел Вано Мирабишвили и генерального прокурора Адеишвили. Обе фигуры очень влиятельные. Если Мирабишвили курирует СОД, то в руках Адеишвили весь следственный аппарат прокуратуры и Министерства юстиции. Однако эти предположения всего лишь ничем не подкрепленная гипотеза. Но, как говорит независимый аудитор Ираклий Шавишвили, рынок импорта достаточно лакомый кусок для различных группировок.
Давайте скажем так, если в обороте продукции в Грузии где-то 70-75% доля импорта, тогда значит это очень лакомый кусочек.
В партии Нино Бурджанадзе указывают еще на один нюанс – необходимость пополнения внебюджетных фондов за счет штрафов, которые будут наложены на этих предпринимателей. По мнению оппозиционеров, именно за счет этих внебюджетных средств партия правительства проводит предвыборные мероприятия.
Бюджет постоянно, та часть, которая может быть использована властью своих интересов, постоянно сужается, поэтому межклановая борьба обострилась как никогда, и это продолжится обязательно.
Тбилисский городской суд рассмотрел дела 37 задержанных торговцев. Лишь 8 из них приговорены к тюремному заключению сроком от 3 до 6 лет. Остальные 29 – к штрафу в размере от 5 до 10 тысяч лари. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:42. А теперь о извечной мечте осетинского народа. Идея объединения Северной и Южной Осетии пережила многие этапы своей популярности в народе. Это отмечают эксперты. Политики сегодня, они все чаще говорят как о, только лишь как о мечте, которую возможно осуществить только в будущем. На эту тему подготовила материал наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова.
Лозунги о воссоединении Северной и Южной Осетии, громко звучащие в последние 20 лет. В конце 2008 года, после признания Москвой независимости Южной Осетии, сошли на нет. До этого вся национальная борьба южных осетин происходила во имя воссоединения осетинского народа. Власти не могли не реагировать на настроение людей. В 2005 году глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров и президент Южной Осетии Эдуард Кокойте предложили жителям двух республик национальный проект «Две перспективы с юга и севера». В соответствии с этим документом 20 октября 2006 года в Южной Осетии было открыто представительство правительства Северной Осетии. Аналогичное ведомство представительства Южной Осетии открылось и во Владикавказе. С августа 2008 года об объединении двух Осетий политики почти не говорят. А если случается, то невнятно, как бы с оглядкой на Россию. Однако идея воссоединения осетин в одном субъекте, несмотря на политику Москвы, не утратила своей популярности в народе. Осетины предлагают несколько проектов воссоединения в рамках единого аланского государства, которое могло бы быть образовано в границах Северной и Южной Осетии, или же присоединение Южной Осетии к России. А пока интеграция проходит на различных уровнях и в различных формах. Политики общаются друг с другом, вручают друг другу ордена и почетные знаки. Криминалитет обеих республик тоже давно занят своими совместными делами. На фоне всего этого, как создается впечатление, самой непопулярной совместной проблемой двух Осетий остаются проблемы беженцев. Южные осетины не спешат возвращаться в свою республику. Летом этого года североосетинские ученые проводили в Южной Осетии соцопрос, изучая проблему возвращения беженцев. Ученых интересовал вклад руководства Северной Осетии в реализации этой программы. Рассказывает руководитель проекта, младший научный сотрудник Северо-Осетинского научно-исследовательского института Нодар Каберты.
Больше половины опрошенных, 52,3% отвечает, что должны вернуться, но пока создать нормальные условия жизни и возможности для работы, для местных. По Северной Осетии есть такой вопрос. Какова роль руководства Республики Северная Осетия Алания в проведении репатриационно-переселенческой политики Республики Южная Осетия? 35,7% опрошенных считают, что они активно участвуют в реализации этой политики, то есть руководство Северной Осетии. 45% отвечают, что они согласны пассивно, но пассивно участвуют, неактивно. В принципе, ничего не делают. Две трети опрошенных считают, что почти не участвуют в Северной Осетии в этом деле. Да.
Говорит Нодар Каберте. Петр Козаев, историк, заведующий отделом археологии Национального музея истории, археологии и этнографии, убежден, что для осетинских политических лидеров вопрос о воссоединении народа не является ключевым.
К сожалению, в Осетии руководят люди, совершенно оторванные от своего народа, которые совершенно далеки от интересов этого народа, и ни о каком будущем своего народа они не пекутся,
полагает Петр Козаев. Пока идея воссоединения двух Осетий по-прежнему остается всего лишь мечтой. И за последние 20 лет эта мечта, похоже, так и не приблизилась к реальности. Жанна Тарханова, Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрику «Не круглый стол» слушайте каждую среду на волнах радио «Эхо Кавказа». По информации фонда, детского фонда Организации Объединенных Наций, в Грузии насчитывается 1600 беспризорных детей. Что делается для решения этой проблемы и кто занимается судьбой этих детей? Об этом в материале моей коллеги Эдиты Бадасян.
В 13:30 к зданию бывшего детского сада, расположенного недалеко от метро «Вокзальная», подъезжает автобус с детьми, которые едут после школы не домой, а в социально-психологический реабилитационный центр «Бегуреби». Судьбы этих детей непростые, у каждого своя история. Но их объединяет то, что, придя в центр, они получают здесь кровь и еду, учатся жить заново и чувствовать себя просто ребенком. Как рассказывает администратор центра Нана Рубакидзе, в центр приходят дети из семей с тяжелым социальным или психологическим положением. Настя, которая раньше продавала иконы на улице, уже несколько месяцев находится в центре. Пришла туда сама, для того, чтобы пойти учиться.
Чтобы научиться писать, читать.
Сколько тебе?
13.
Ты сейчас научилась?
Да. И знала грузинский, но русский сейчас учусь.
Из-за сокращенного финансирования в реабилитационном центре «Бегуреби», который относится к неправительственной организации «Ребенок и среда», находится всего лишь 25 детей. Раньше у центра была возможность помогать 50 детям. Все дети, находящиеся в центре, определены в школу, что, по словам Наны Рубакидзе, не является легкой задачей. Как она рассказала, почти всем детям приходится восстанавливать свидетельство о рождении, без которого ни одна школа не примет ребенка. Не говоря уже о том, что дети не умеют ни читать, ни писать, писать, находясь уже в возрасте 10-13 лет. По исследованиям, проведенным фондом ЮНИСЕФ, было зафиксировано 1600 беспризорных детей по всей Грузии, наибольшее число из которых находится в Тбилиси. Как рассказывает Нана Рубакидзе, почти у всех детей есть родители или опекуны. Круглых сирот среди них нет. Однако заботы со стороны опекунов тоже нет. Эту проблему пытаются разрешить не только неправительственные организации, но и государственные структуры. Со стороны правительства вопросом беспризорных детей занимается социальное агентство при Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. Как рассказывает представитель этого агентства Этерец Хакая, уже третий год по правительственной инициативе осуществляется программа возвращения ребенка в семью. По словам Этерец Хакая, по всей Грузии имеется 16 домов семейного типа, в каждом из которых живут по 8 детей. Плюс около 650 детей определены во временные приемные семьи. В то же время необходимая помощь оказывается не только детям, но и их родителям. Однако Нана Рубакидзе скептически смотрит на осуществление этой программы.
Из 100% 99% такие родители, которые эту помощь опять-таки для своих нужд. Детей все равно вынуждают стоять на улице, попрошайничать, ходить в метро, продавать, начиная с икон, кончая до целлофановых пакетиков.
Никто не имеет права забрать ребенка с улицы и определить его в реабилитационный центр, если ребенок сам этого не захочет, подчеркивает Этерис Хакая. И несмотря на то, что родители послали своего ребенка на заработки, лишить их родительских прав тоже никто не в силе.
Что касается уличных детей, это довольно-таки сложная категория, и почти у всех есть родители, у которых есть право на этого ребенка. Они являются законными представителями своих детей. Может быть, родители сами заставляют этих детей попрошайничать, но к нам такая информация не поступает.
Гиги Махарадзе, юрист из аппарата Народного защитника Грузии, объясняет, что в Грузии процесс лишения родительских прав напрямую зависит от социального агентства. То есть пока конкретный ребенок не попадет во внимание социального агентства и пока представители этого агентства не подадут иск на конкретных родителей, в суде дело рассматриваться не будет. Несмотря на осуществляемые проекты, реальность такова. Проходя по улицам, мы все еще видим детей, которые не попали ни под защиту какого-либо НПО, ни в программу, реализуемую правительством. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К международным темам. Проблема цыган Франции стала проблемой для самой Франции в Еврокомиссии. Скоро в Европейском суде начнется судебная процедура, с помощью которой Еврокомиссия будет убеждать Францию соблюдать общие европейские законы. Французские власти в то же время продолжают подчеркивать, что в их действиях по уничтожению незаконных поселений нет этнических акцентов. Рассказывает Виктор Анучка из Брюсселя.
Все началось с трагического инцидента 18 июля в маленьком французском городке Сент-Эньян. Цыганский парень, совершивший преступление, пытался уйти от преследования полиции и прорваться на автомобиле через устроенное полицейскими на дороге заграждение. При этом он был застрелен. В ответ мужчины из его табора устроили погром в Сент-Эньяне, напали на здание жандармерии с камнями и железными прутьями, побили автомашины. Все это, разумеется, изрядно напугало местное население. 28 июля президент Николя Саркози провел совещание членов правительства о ситуации во Франции с этническими группами, ведущими кочевой образ жизни. В итоге появился циркуляр от 5 августа, предписывающий ликвидацию 300 незаконных поселений с оговоркой «преимущественно цыганских». И хотя в Париже документ срочно изменили, убрав эту оговорку, она не осталась незамеченной. Тем более, что начались экстрадиции цыган, а такие действия европейское общество всегда воспринимает очень болезненно. Парламент громко возмутился, Еврокомиссия потребовала объяснений. Французские власти стояли на своем. Цыганский вопрос оказался чуть ли не главным на саммите Евросоюза 16 сентября, хотя и не входил в повестку дня. И Саркози заявил после саммита.
Французское правительство приняло решение действовать с целью уважения общественного порядка и для гарантии общественной безопасности на территории Французской Республики. Это не право французского правительства, это его долг. Франция действовала и дальше будет действовать при строгом уважении европейских законов.
Он утверждал, что в действиях французских властей нет никакого этнического акцента. Незаконные поселения, тем более Беданвили, будут уничтожаться, кто бы их ни сооружал. 29 сентября, после затяжного обсуждения, комиссия выпустила развернутое постановление, которое ее официальный представитель Пиа Хансен зачитала журналистам.
На данной стадии Европейская комиссия считает, что Франция не применила директиву о свободном передвижении к национальному законодательству таким образом, чтобы сделать это право полностью прозрачным и эффективным. Следуя из этого, комиссия решила направить официальное уведомление Франции с просьбой полного применения директивы, если только проект соответствующих мер, а также точный график его реализации не будут представлены до 15 октября 2010 года.
Такое уведомление предшествует началу судебной процедуры в Европейском суде. Что следует за этим, мне разъяснил пресс-секретарь Еврокомиссара Вивиан Рейдинг Мэтью Ньюман.
Официальное уведомление, как первая фаза, вступит в действие в конце октября. После уведомления у государства-члена Евросоюза есть 2 месяца на ответ. Хочу подчеркнуть, цель Еврокомиссии – не наказать государство ЕС, а добиться соблюдения европейских законов. Крайне мало случаев применения штрафов, и такие санкции вступают в самом конце очень долгой процедуры. Сначала суд выносит вердикт, затем комиссия анализирует, выполняется или нет это постановление. И если оно не соблюдается, может последовать обращение в суд о наложении штрафа.
В заключение Мэтью Ньюман попросил меня не задавать вопрос о размерах штрафа. Это определяет только суд, сказал он. Виктор Анучко, Брюссель.
Эхо Кавказа.
А теперь российская новость. 13 декабря нынешнего года в России, возможно, появится новая оппозиционная партия. Партия будет учреждена коалицией, в которую войдут движения Российский народно-демократический союз Михаила Касьянова, Республиканская партия Владимира Рыжкова, движение «Солидарность» Бориса Немцова и Демократический выбор Владимира Милова. Об этом сегодня говорили на митинге оппозиции в Москве. Я хочу дать возможность высказаться Владимиру Рыжкову, одному из инициаторов создания новой оппозиционной партии.
Возвращение конституционное поле, возвращение выборности всех основных ветвей власти, что прямо требует Конституция, возвращение выборов губернаторов, возвращение выборов мэров там, где они отменены, возвращение выборов в Госдуму по одномандатным округам, свобода регистрации партий и общественных организаций, свобода проведения митингов и демонстраций, коррупционные расследования по высшим чиновникам страны, включая президента, премьер-министра, министров, глав департаментов, политическая и экономическая амнистия, в том числе Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и всем десяткам тысячам бизнесменов, которые по заказу сидят в тюрьмах. Борьба за общественные инициативы, которые сейчас идут по всей стране. Защита Байкала, защита Химкинского леса. Недопущение строительства автоцентров в Петербурге. Сохранение исторического облика городов.
Вот такие задачи будет ставить перед собой новая оппозиционная партия в России, которая, возможно, появится 13 декабря.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Многие заводы де-факто Республики Абхазия прекратили свое существование во время вооруженных грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Многие, но не все. Один из них, завод «Луч» в Гудаутах, здесь производилось оружие. Об этом сегодня вспоминают горожане, поскольку в местном музее появилась экспозиция на эту тему. Рассказывает наш корреспондент Сухуми Семен Пегов.
Ни для кого не секрет, что войну с Грузией выиграли не только те, кто находился на позициях с оружием в руках. Огромную роль, особенно в первые месяцы боевых действий, сыграли абхазские конструкторы, инженеры, ученые и технологи, которые с помощью подручных средств и собственной смекалки пытались хоть как-то вооружить абхазскую армию. Накануне Дня Победы и Независимости в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии собрались те, кто в 1992-93 годах работали на заводе «Лучше», на котором было налажено производство боевой техники. Когда началась война против хорошо вооруженного противника, абхазским ополченцам приходилось воевать с охотничьими ружьями в руках. Наверное, не нужно быть маршалом, чтобы понять, что таким образом войну не выиграешь. Серьезных объектов военной промышленности в республике не было. Вот и пришлось таким заводам, как «Луч», занимавшимся производством товаров народного потребления, в экстренном порядке приспосабливаться к военным условиям. Вадим Курмазия помнит, как собирал свою команду специалистов, в которую вошли порядка 100 человек. Это и ученые, и талантливые инженеры, и те, кто воплощал их идеи на практике. Они начали с того, что стали переделывать учебные автоматы в боевые и наладили производство гранат. Олег Шакрыл проработал на заводе «Луч» всю войну. Все прелести военного производства, можно сказать, в полевых условиях ему довелось почувствовать на себе. Работники завода были и изобретателями, и испытателями в одном лице. Тогда было не до смеха, но сейчас Олег Шакрыл с улыбкой вспоминает, как из подручных средств они создавали боевое оружие. Миномет – одно из основных военных изделий, которые производились на заводе «Луч». Собравшиеся в Гудаутском музее инженеры не без гордости рассматривали экспонат, который они создавали собственными руками 17 лет назад. Абхазский миномет – своеобразный аналог советского и немецкого минометов времен Второй мировой. По словам Олега Шакрыла, разрабатывали его по советским учебникам и военным фильмам. Сегодня они кажутся забавными, а ведь во время войны их работа была так же опасна, как труд рядового бойца на линии фронта. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра в это же время.